Разница во времени. У микрофона Владимир Торт. Сегодняшнюю передачу начнем с того, что записала по моей просьбе в Питере моя коллега Татьяна Валуевич.
Горжусь, конечно, за действия Петра Первого, поскольку, понимаете, мне так кажется, у нас такое государство, что порядок, так качество, может быть тогда, когда вот именно есть хозяин. Петр был действительно настоящим хозяином, хозяином государства. За что стыдно, это вот за смутное время и при Иване Грозном, и при Сталине тоже.
Народом, наверное, русским очень горжусь, тем, что он все-таки, есть у него ядро, которое устоит во всем. Я родилась 21 декабря, в день рождения Иосифа Виссарионовича, но вот в последнее время, когда открываются архивы, и столько злодеяний, хотя такими же жуткими монстрами были Иван Грозный, и все, давайте так скажем, диктаторы. А людям нужен вот такой лидер, хотя и злой.
Я, пожалуй, горжусь теми великими победами, которые были одержаны. А может быть, стыдно как раз последствия этих побед. Те перегибы, которые случались. Мы сейчас пожинаем плоды.
Нашей истории гордиться нужно в первую очередь. Все. А, стыдно? Нет. У всех же история такая же не гладкая.
Горжусь людьми историческими. Это и люди искусства, и люди науки, которых Россия, ну, превеликое множество принесла в наш мир. И, может быть, то отношение, которое наша история перевернула с ног на голову к этим людям. То есть хочется открытой истории. Не той, которая переписывается с каждым новым правителем, а та, какая она была и будет, чтобы она писалась один раз и навсегда. И чтобы это была действительно реальная история, а не домыслы и какие-то догадки и политические прерогативы, которые спускают нам сверху. За это, конечно, где-то, наверное, все-таки стыдно.
Знаете, что помимо некоторой структурной и содержательной однотипности объединяет все эти ответы? То, что все говорящие – примерные ровесники российского президента Владимира Путина. И записано это на тех самых ленинградских улицах, на которых вырос и начал свое идейное формирование Владимир Владимирович. Он сам это недавно подчеркнул, намекая на то, что остается этой силой частицей, человеком, как все, которому претят разговоры об элитарности образования, поскольку у него от них, я цитирую, возникает чувство недоступности для рядового гражданина, оторванности от граждан и от народа. Правда, Путин давно уже вот так запросто ни по питерским, ни по каким другим улицам не ходит. А если бывает и пройдется недолго в окружении амбалов телохранителей, то только разве для короткой фотосессии по соображениям политического пиара. А вот уроки истории он сам теперь дает. Правда, не тем, кто вырос на улице рядом с ним, а историкам и учителям, которые будут в соответствии с усвоенным на этих уроках учить истории детей. Вот этим-то учителям и урокам воспитанника Ленинградской улицы мы и посвящаем сегодняшнюю передачу. Итак, 21 июня в президентской резиденции в Новоогареве преподавателям истории и обществоведам России были даны новые установки, как управлять клячей истории, которую еще известный советский поэт обещал загнать, то ли куда надо, то ли придав ей необходимое ускорение до смерти. Несмотря на все угрозы и старания, конца истории до сих пор не наступило. Но вот уже неделю историки обдумывают смысл полученных в Новоогареве руководящих указаний и новый разворот проблем российской науки о прошлом. На самом деле, на прошлой неделе в Москве случилось куда более важное для преподавания истории в России событие. Всероссийская конференция «Актуальные вопросы преподавания новейшей истории и обществознания в общеобразовательных учреждениях», на которой 2,5 сотни учителей, методистов и чиновники от науки и образования собрались для знакомства с 2 новыми книгами по истории и обществоведению, а главное, чтобы получить урок истории от тех, кто взял на себя сейчас нелегкую функцию государственного руководства ее пониманием и преподаванием. Были там и заместитель главы администрации президента Владислав Сурков и министр образования Фурсенко. Выступали перед собравшимися те, кто претендует на максимальное влияние собственных исторических воззрений на власть. Члены общественной палаты Сергей Марков, Алексей Чадаев, президент фонда эффективной политики Глеб Павловский и главный редактор «Московских новостей» Виталий Третьяков. Но, к сожалению, это важное для формирования мировоззрения россиян собрание особого внимания прессы и публики не привлекло. В соответствии с российской традицией, куда большее внимание СМИ привлекла к себе встреча 2,5 десятков избранных делегатов этой конференции с первым лицом. Российский президент преподнес им свой урок истории. Надо сказать, с советских еще времен история – особая и отнюдь не тайная страсть первых лиц Кремля. Цари и императоры тоже ее любили, имели в ней свои пристрастия, но всегда оставались учениками многомудрых историков. А вот Сталин уже стал их учителем. Он не только пояснил им, как писать учебники, как понимать опричнину или там историю партии, но и сам выправил краткий курс истории ВКПБ. Ну а дальше покатилось и продолжилось уже в постсоветские времена. В демократизированном, так сказать, уже обличье, часто сохраняя при этом еще сталинской закваски антизападническую направленность, вспоминает историк Сергей Иванов.
Первый раунд борьбы вокруг учебников истории произошел еще в 1997 году. Так называемое было дело Кредера, когда в Госдуме подвергся атакам учебник, написанный при финансовой поддержке фонда Сороса. И тогда было сказано, что вот недопустимо, чтобы на американские деньги писалась отечественная история. Тогда это было еще, в общем, курьезно. Потом был второй раунд вокруг учебника Долуцкого, знаменитый скандал, когда с него сняли гриф «Рекомендовано» в Министерстве образования. Это было в 2003 году. В 2004 году Путин сказал, что надо бы пересмотреть учебники истории. Тогда несколько важных он заявлений сделал.
Теперь новый поворот истории. Встрече в Новоогареве предшествовало следующее.
В Государственной Думе члены Комитета Госдумы по образованию и науке, депутаты-единороссы Владимир Семага и Маргарита Баржанова внесли поправку в законопроект об образовании, в котором предлагается унифицировать учебник, запретить пользование другими учебниками, кроме одного утвержденного. И вот если эта поправка будет принята, видимо, она будет обсуждаться уже где-нибудь в сентябре, но если она будет принята, вот это будет означать полное окончательное возвращение ситуации к советским временам.
Так считает историк Сергей Иванов. Не все коллеги разделяют его мнение, хотя все знакомые мне российские историки усматривают и в существующих учебниках истории, и в системе ее преподавания проблемы и недостатки. Вот, к примеру, мнение заместителя директора Института российской истории РАН профессора Владимира Лаврова.
Самым принципиальным недостатком целого ряда современных учебников по истории России является то, что из них, как говорится, торчат коммунистические уши. Прежде всего, в прокоммунистических оценках событий 1917-18, 1991-1993 годов. Кроме того, есть учебники, в которых коммунистический взгляд на эти события дается как один из возможных, то есть под флагом демократии протаскивается идеология КПРФ. Есть также учебники, авторы которых мировоззренчески и духовно-нравственно запутались, готовы писать взаимоисключающие вещи, лишь бы опубликовать учебники и подзаработать. И таких учебников немало, и они продолжают выходить в демократической России 21 века. Довольно много издано учебников с большим количеством элементарных ошибок и неточностей. Делалось это в 90-е годы и даже сейчас делается в погоне за прибылью малоизвестными и вовсе неизвестными издательствами и авторами. Одновременно издан и ряд профессионально сделанных учебников и учебников для школы и вузов. Например, сейчас заканчивается подготовка, собственно, уже вышел пилотный тираж очень интересного учебника по истории религии для 10-11 классов школы. Думаю, в целом такая картина вполне естественна, и иначе просто и быть не могло. При этом есть и проблема преподавания. Точнее, здесь две проблемы. Первая заключается в том, что в советскую эпоху историю Отечества преподавали только на исторических факультетах. На других факультетах преподавали насквозь лживый предмет истории КПСС и преподавали почти исключительно члены КПСС. И вот теперь они преподают историю России. А зачастую это люди, особенно 60, 70 и даже 50 лет, люди прокоммунистически настроенные. Они и по объективному учебнику могут преподавать прокоммунистически. Другая проблема заключается в том, что на неисторических факультетах, на преподавании истории России, на весь курс от древних славян до Путина отводится менее 20 занятий, то есть примерно по 2 занятия на целый век. Представьте, я даю весь 20 век за 2, максимум 4 лекции. По существу это профанация исторического образования. Более того, по Болонской системе, на которую мы переходим, преподавание истории России перестанет быть обязательным предметом в вузах, а станет предметом по выбору. Официально говорится много правильного о патриотизме, а на деле вот такое преподавание отечественной истории.
Таково мнение историка профессора Владимира Лаврова. Претензии Владимира Путина несколько иные, да и выражены несколько иначе.
Практически нет пособий, которые глубоко и объективно отражали бы события новейшей истории нашего Отечества. Учебники по истории и обществознанию подчас останавливаются на периоде 90-х годов прошлого века. Нет общих стандартов, и подчас просто каша в голове. В обществе каша, и в голове преподавателей каша. Конечно, в учебниках могут и должны излагаться разные точки зрения на проблемы общественного развития и государственного развития. Но образовательные стандарты качества должны быть обеспечены. И в учебных пособиях, если уж излагаются какие-то позиции, какие-то подходы и какие-то оценки, должны быть представлены альтернативные точки зрения, а не навязываться только одно видение, скажем, на ход и на результаты Великой Отечественной войны, что абсолютно недопустимо и даже оскорбительно для нашего народа подчас бывает. А я видел такие сентенции в учебной литературе.
Эти цитаты позаимствованы мной с официального сайта президента России. Но звукозапись наиболее интересных его замечаний там отсутствует. Поэтому воспроизведем их по другим публикациям, отметив при этом, что нет кое-чего и в них. На часть вопросов присутствовавших Путин пообещал им ответить только после того, как пресса нас покинет.
Многие учебники пишут люди, которые работают за иностранные гранты. Так они исполняют польку-бабочку, которую заказывают те, кто платит. Понимаете? И попадают, к сожалению, в школы, попадают и в вузы.
Путин, конечно же, не историк. И с преподавателями, как он сам отметил, встречается нечасто. Но кто и какую будет заказывать польку-бабочку, если учебники будут писаться на российские государственные гранты, он, как политик, прекрасно понимает. А про иностранные гранты историк Владимир Лавров говорит мне.
Главное даже не то, кто финансирует издание учебников, а кому финансируют, кто пишет учебники, как профессионально сделанные, так и неудачные учебники есть и среди учебников, выпущенных на иностранные гранты, и среди учебников, выпуск которых финансировался из российских источников.
Или вот еще, опять из Путина.
Давайте вспомним события, начиная с 1937 года. Давайте не будем об этом забывать. Но и в других странах было не менее, пострашнее еще было. Во всяком случае, мы не применяли ядерного оружия в отношении гражданского населения. Мы не поливали химикатами тысячи километров и не сбрасывали на маленькую страну в 7 раз больше бомб, чем за всю Великую Отечественную войну, как это было во Вьетнаме, допустим. У нас не было других черных страниц, таких как нацизм, например. Да мало ли чего было в истории каждого государства и каждого народа. И нельзя позволять, чтобы нам навязывали чувство вины, о себе пускай подумают.
Этот пассаж выступления Путина вызвал особый резонанс у историков. Профессор МГИМО Андрей Зубов говорит.
Это вообще на самом деле очень серьезная тема, к сожалению, она не свойственна не только России, потому что вот стремление сказать, что кто-то хуже, чем ты, и поэтому ты хороший, это, ну, в общем-то, особенность коммунальной квартиры. Это вот, любой житейский разговор, любой разговор двух женщин всегда практически сводится к тому, что третья хуже, чем они. И этим оправдываются эти две. Для ученого это, конечно, совершенно неприемлемый подход. Мы можем сравнивать, действительно, скажем, мы можем сравнивать, и даже это очень продуктивно, сравнивать, предположим, нацизм и большевизм. Что сделал нацизм, что большевизм, и оцениваешь, я не знаю, какие критерии, в количестве убитых людей или в количестве завоеванных стран, в количестве выброшенных бомб, кто причинил больше вреда миру. Ну, наверное, по каким-то критериям больше принес вреда миру нацизм, по каким-то большевизм. Честно говоря, никогда такой подсчет не проводил. Но думаю, что оба досадили миру изрядно. Но вот в принципе, очень часто, когда начинаешь говорить о каких-то, безусловно, негативных и нравственно отрицательных моментах собственной истории, причем начинаешь о них говорить не просто, чтобы обличить, а чтобы понять, почему, ну, скажем, произошла революция в 17 году. Конечно, она произошла не на пустом месте. Были ли какие-то безнравственные поступки в прошлом, ошибки политические, государственные, тоже крепостное право, которые вызвали, как сказать, эту революцию. Почему развалился, скажем, Советский Союз? Ну, то же самое. Вот когда начинаешь это говорить, очень часто тебе оппонент начинает говорить, а вот у них в Англии рабочим жилось хуже, чем у нас крепостным крестьянам. А вот там где-то негров вешали. Это абсолютно бесплодный разговор, потому что, может быть, действительно где-то жилось и хуже, и негров где-то вешали, но объяснить, почему у нас произошли те или иные события, мы с помощью этого не сможем. Мы сможем объяснить только с помощью внимательного исследования собственной истории и ошибок, которые были допущены в собственном политическом прошлом, деяниями тех или иных политических вождей, там, обществ, народов, выборы большинства и так далее, и так далее. Вот. Поэтому вот эти аргументы Владимира Владимировича, ну, мне кажется, что они достаточно банальны. Их не надо было бы говорить. Даже стыдно, что они были произнесены.
А вот что говорит мне председатель правления Международного историко-просветительского общества «Мемориал» историк Арсений Рогинский.
Понимаешь, что здесь мне кажется важным? Путин говорил об этом в самом конце этой встречи. А ведь слова, сказанные в конце, это последний пассаж его выступления, они всегда как бы самые важные и самые запоминающие. Он упомянул о 37-м годе как о страшной странице прошлого. И это хорошо, это важно. В общем, впервые сказал это ныне действующий президент. И странно было бы, если бы в 2007 году, в год 70-летия Большого террора, он бы это не вспомнил. Он и вспомнил. И сказал, что не будем об этом забывать. То есть как бы призвал об этом помнить. Это хорошо и это важно. Но все, что дальше было сказано, вызывает у меня какие-то недоумения, вопросы, сомнения. Он как бы сравнивает 1937 год как некую страшную страницу в истории Советского Союза, но в истории России, с такими вещами, как Хиросима, Вьетнам, видимо, преступление нацизма. Хотя вот нацизм там как-то отделен отдельной строчкой. И как бы начинает сравнивать. Они-то делали еще пострашнее. И вот это как раз и вызывает сомнения. Тут, во-первых, и с точки зрения логической. Понимаете, 1937 год – это масштабное и страшное преступление внутри Советского Союза. И если уж сравнивать по преступлениям, совершенным внутри своих стран, то, наверное, с 37-м годом тут уж действительно мало что можно сравнить. А то, с чем он сравнивает, это все как бы вещи вовне, направленные вовне. И не только эта логическая неувязка, а сама мысль о том, что вот да, у нас было плохо, но они-то творили вещи еще похуже, сама эта мысль кажется мне бесконечно странной. Это, мне кажется, продолжение некоторой старой путинской идеи, которая многократно была им высказана, о героическом и славном прошлом нашей страны, о том, что молодежь надо учить на примерах вот этого самого славного прошлого. И тут возникает вопрос, а что же делать с неславным прошлым? Что же делать с 37-м? Оказывается, о нем надо помнить. Ну да, помнить, как-то учитывать, но этого мало. Понимаете? Потому что если дальше рассмотреть на эту мысль, то там он рассуждает о том чувстве вины, которое нам навязывает. И вот это, по-моему, центральный сюжет. Не может строиться национальное самосознание на чувстве вины. Оно может строиться на чувстве национальной гордости. Вот, собственно, что нам говорят. Но мне так кажется, что никто нам никакого чувства вины не навязывает. И о чувстве вины, если говорить о разных действиях советской власти, сейчас по отношению к ныне живущим поколениям речи нет. Речь идет о другом. Ведь действительно, виноваты ли нынешние 20-летние, да, между прочим, и нынешние 60-летние, 70-летние за какие-то преступные действия советского руководства? Ну нет, конечно. И как они могут, как может нынешний молодой человек испытывать вину за 37-й год? Или испытывать вину за то, что мы поучаствовали в начале Второй мировой войны. Или чувствовать вину за там 39-40 годы, ну, в смысле нашей политики по отношению к странам Балтии. Ну, нет, конечно. Вины нет. А что должно быть на этом месте? И мне кажется, что вот этот-то термин абсолютно как бы не продуман, не прочувствован и сознательно не употребляется в этом тексте. Я имею в виду выступление президента. Должно быть чувство ответственности. Вот эти соотношения двух вещей, вина и ответственность, оно ключевое, и оно должно быть и ключевое, может быть, и для учебников. Не о вине речь идет, речь должна идти об ответственности.
Историк Арсений Рогинский и его коллеги, профессора Андрей Зубов, Сергей Иванов и Владимир Лавров о проблеме преподавания истории в современной России и уроки истории, которые преподал недавно своим согражданам российский президент. После сводки новостей мы в программе «Разница во времени» продолжим обсуждение этой темы.
Каждую субботу в программе «Час прессы. Спорт».
Обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи.
Отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей.
Выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем.
Подводим итоги важнейших соревнований.
Слушайте «Час прессы. Спорт» в субботу в прямом эфире в 11.07, повторы в 15.07 и в воскресенье в 2.07 по московскому времени.
Радио «Свобода». Новый.